это говорит Пиркей де Раби Элиэзер. Поэтому мы говорим в благословении избавления прихода Машиаха «Эцемах Давид Абдыхам и Рататсмех». Там есть 20. Всем-всем большое спасибо. Ова Шифра, Ихая и Лиза.
У нас Таня очень давно поднимает руку уже.
Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Как молились наши братья, у них не было бы было Сидура, конечно. Сидур был создан только где-то 2000 с чем-то лет назад. 2500 лет назад. До этого не было Сидура, каждый молился. У нас есть правила, как они молились.
Таня, извините, пожалуйста, я вам не дала включить микрофон, но я думаю, что мы сейчас начнем уже сидур, поскольку я включила запись, и сразу после окончания я вам дам возможность задать вопрос. Извините еще раз. Мы можем начинать тему сидура.
Да-да, пожалуйста. Значит, может быть, я рассмотрю, что у нас есть в теме. Извините, когда мы, извините, видите, я приготовила сидур, постаралась. Эстер, большое спасибо. Значит, у нас как раз меня спросили про молитву, так может быть, я дам до сидура вот это то, что меня спросили. Значит, у нас есть правило, как надо молиться. Это правило мы знаем, и оно и сначала в течение достаточно долгого периода еврей так молился. И не было конкретного канона, что именно говорить. И правило, которое у нас есть, это называется шевах, тфила и годая. Что значит? Восхваление Всевышнего, просьба и благодарность. И это у нас считается формула молитвы. И если и вы можете так всячески сочинять сами молитвы и так молиться. И до разрушения первого храма евреи так молились, каждый молился, что он хотел, как он хотел, сколько он хотел. Было какое-то понятие времени, утром, днем и вечером. Не было понятия сидура. И каждый молился, как я вам говорю, сколько это было, 5 минут, час, у каждого, как они хотели. У праотцов было понятие времени. Авраам, он открыл понятие утренней молитвы. Ицхак открыл понятие дневной молитвы. Яков открыл понятие вечерней молитвы. Мы видим про Авраама, что у него говорится после того, как дом перевернут. «Ваяшкем Авраама бокер эламакома шерамачам». И проснулся Авраам, и встал рано Авраам к месту, где он стоял. Это имеется в виду молитва, потому что стоять – это тоже форма молитвы. И гамаком там имеется в виду на простом уровне, это имеется в виду место, а на переносном уровне это имеется в виду Всевышний. Значит, он кого-то стоял в том месте, где он молился Всевышнему. И от Авраама мы учим, если мы говорим о молитве, что это правильно молиться всегда в том же самом месте. Говорится, что «акуве маком ле тфилато», кто решает молиться всегда в том же самом месте, и кто-то готовит себе какое-то место, именно что он там молится, «элюки Авраам бейзро». Всевышний Авраама будет для него позже. Про Ицхака говорится, когда как раз приходит Ривка, что он «бейце Ицхак ласох басаде лифнот эреб» и вышел Ицхак. Лесух – это может быть гулять, но лесух может быть также говорить. Говорить имеется в виду молиться, а перед заходом солнца басаде имеется в виду в поле, имеется в виду также место храма, которое потом за счет римлян было, римляне его перепахали. И почему именно Ицхака – это место, которое перепахали? Потому что от него происходит, будет будущее происходить Исав, который он считается, что он потом перемешается с римлянами, и это в какой-то мере символика Исава и христианство, конечно, которое символизирует Исав, которые перепахали на место храма. А про Якова говорится, «Ваевгава маком ваялен шамкива шемеш», и он затронул место. Затронул, имеется в виду, тоже молитва, а так как зашло, и место, как вы помните, это Всевышний, так как зашло солнце. Это имеется в виду ночь. И это также, конечно, символизирует каждого из наших трех праотцов, ихнее время, утром, день и ночь. И видите, даже это по порядку времени. Авраам, Ицхак и Яков. А потом, когда был, и, ну, у них была еще одна маленькая вещь, когда мы уже вошли в Израиль, и был построен храм, евреи все, как я вам говорю, каждый молился, сколько он хотел, когда он хотел. Не когда, когда это было 13 день, но сколько зависело от каждого. Порядок, это понятно, у всех был, были даны только формула. Но как мне кто-то может сказать, как молиться? Понятно, что это же моя молитва. Это же мой зов моего сердца. Это же только я могу знать, как и что молиться. И так это было все время. И добавочно они 2 недели в году, это называется мамадот, они собирались в каком-то месте и молились с утра до вечера. И у них были такие 2 недели очень насыщенные. Потому что, когда приносится жертва, во время приношения жертвы должен кто-то быть представитель того, кто приносит жертву. Жертва не приносится от никого. Когда жертва приносится от всего еврейского народа, она же приносится, должна быть принесена от кого-то. Поэтому еврейский народ был поделен на 12 колен, но добавочно был поделен на 24 части. Это называется Кавдалет Мамадот, 24 Мамадот. И эти 1/24 еврейского народа примерно 2 недели, 24 помножить на 2 вам даст 48. Это у нас в год есть 52-54 недели. Как видите, это примерно то же самое. Там было немножко больше, чем 2 недели. Они находились, они как будто были представители всего еврейского народа во время приношения жертв. И были такие 2 недели очень насыщенные. Кроме того, что они 3 раза в год приходили в храм во время... И тогда тоже, конечно, молились и были в связи с Всевышним. После разрушения храма положение стало очень тяжелым. Евреи вошли в очень психологическое тяжелое состояние. Нет храма. Они не знают, как иметь связь с Всевышним. У них как будто вот эти 2 недели исчезли. И тогда нам, мудрецы, которые были после разрушения первого храма, они, обычно у нас было 70 мудрецов. Тут, так как было совершенно очень резкое изменение состояния еврейского народа, были избраны 120 мудрецов. Это символика 120, 12 колен. От каждого кого-то колена 10 представителей, что это меня. И они называются у нас Аншей Кнесет Агдуля, люди Большого Собрания. И они, одна из их первых и величайших вещей была написать нам молитву, что это была очень тяжелая вещь. Это было сделано на духовном неописуемом высоком уровне. Среди них были также 5 пророков, которые, когда писали молитву, они ее написали так, что это считается просто неописуемая работа, что она подходила для каждого еврея в течение всей его жизни, для любой раз, когда он будет молиться все 3 раза в день, чтобы эта молитва была и подходила к его нуждам, его психологическому состоянию. Это рассматривает одна просто из неописуемых вещей, которые были созданы. И как построен сидур? Можно сказать, утреннее благословение сидура за часть восхваления. Значит, у нас это называется... благословение Бехот Ходаа. Это благословение благодарности. Я, может быть, объясню. У нас есть благодарность. Значит, когда я говорю Всевышний, перед тем, как я ем яблоко, я говорю благодарность за то, что у меня есть яблоко. Также мы говорим благодарность, что я смогла открыть глаза, что я могу действовать своими руками. Это называется благословение благодарности. И у нас, значит, молитва у нас такая. Значит, любая, первым делом, вещь, которую я даже не назову как молитва, если я что-то получила от Всевышнего, я за это должна сказать спасибо. Если я не говорю спасибо то, что я получила, я неблагодарная. Вы согласны? Поэтому у нас есть первая часть утренних благословений – это благодарность. И у нас есть часть Беркот. Ага, и, может быть, я рассмотрю. У нас есть Беркот Анегин. Извините. Беркот Анегин. Или Беркот. Благословение удовольствия. А всего, что вы имеете удовольствие. В это входят все утренние благословения и также благословения Торы. Потому что если я хочу пользоваться Торой, что я должна сначала сказать Всевышнему? Спасибо, что он мне дал Тору. А без этого мы как будто не имеем права пользоваться Торой. Это неэтично. Так это у нас... это понятно как. Это, значит, у нас первая часть. Это называется Беркот Ашах. Это я называю Беркот Ашах. Утреннее благословение, и они в какой-то мере обязательны для женщин, для мужчин точно так же. Вы точно так же пользуетесь руками, открыли глаза, нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Все. Потом у нас есть часть, я сейчас не вхожу во все детали, которые там есть. Понимаете, как это там есть о том, как Авраам приносил в жертву своего сына. Понимаете, есть там добавочные вещи. Может быть, только я рассмотрю, есть у вас Адон Улям и Игдаль Элоким Хай, у вас там есть 2 стихотворения. Эти 2 стихотворения были написаны очень поздно. Поздно, значит, где-то одно из них, может быть, где-то тысяча, меньше, чем... Они оба были написаны много меньше, чем 1000 лет назад. Игдаль Элоким Хай по преданию был написан, как мы знаем, где-то всего-навсего 500 лет назад. Больше немножко, чем 500. Это 13 основ веры. Кто нам взял? И 13 основ веры их Вот записал их именно в такой форме, это был Маймонид. Значит, это стихотворение было написано явно после Маймонида. Поэтому Адон Улям Игдаль Луким Хай это не часть молитвы, понимаете, это часть стихотворений, которые были потом добавлены. Людям они очень понравились, поэтому стали их молитвы. И Адон Улям это да, восхваление. Вот вы можете рассмотреть Адон Улям как часть восхваления. А потом у нас есть часть, которая называется Корбанот. У нас есть часть, которую мы берем и так вот, до этой части это все обязательно женщины. Кроме вот этих двух сотворений, которые мы рассмотрели. Значит, понятно, благословения утренние, они для нас обязательны. Мы встаем утром, у нас все такое есть так же. Потом у нас есть жертвоприношение. Там описывается, какие жертвы приносились. Описывается, кто. Это пахучие вещества, которые клались на жертвенник. Это у нас вторая часть молитвы. Она для женщин не обязательна. Хотите, пожалуйста, это называется, понятно, это жертвоприношение. И часть из него, оно также, там также есть часть из Мишны, из Мекуман. Я не знаю, у вас есть параллельно также Сидур. Если у вас есть параллельно Сидур, тогда вы могли бы меня, или хотя бы Галита, или кто-то, быть ртом того, кто, понимаете, как это, кто сейчас смотрит Сидур, чтобы я просто могла показать, с какого места до какого и о чем каждая вещь рассматривается. Говорится о чем. Вы понимаете, что я пробую, Галит? Я не знаю точно, как это сделать правильно.
Я
как будто хочу... Я бы хотела, как будто бы с вами вместе рассматривать сидур. Вы понимаете, что
значит, чтобы я взяла сидур, да, в руки?
Я не знаю, мне кажется. Или я тогда просто покажу, как он построен.
Окей.
Как вы думаете, Галит? Просто показать,
пожалуйста,
сразу часть,
что... наша слушательница хочет.
Значит, я просто говорю, скажем, мы берем и говорим три благословения Торы. Я сейчас даже не вхожу. Мне все равно, какой сидур. А можно повесить, кто-то спрашивает, можно ли повесить сидур на экран?
Мне надо его найти.
Хорошо. Так это может быть для следующего раза.
Да.
У нас, значит, у нас есть три благословения Торы. Я сейчас даже не покажу, какие три, почему есть три. Понимаете, я говорю очень глобально. Потом у нас есть цитата из Торы. Это благословение священников. И потом цитата из Мишны, из устного предания. И мы, значит, если я сказала Всевышний, спасибо, что ты дал мне Тору. Также, что я имею удовольствие от Торы. Как вот, скажем, как и мы говорим, спасибо, что ты дал мне яблоко, и я тогда ем яблоко. Так я же тут, значит, когда мы говорим благословение Торе, это то же самое, как мы говорим спасибо за яблоко. Но если я говорю благословение о яблоке, я же должна потом его откусить. Вы согласны? Я не могу благословение не. Так точно так же я должна взять и что-то сказать о Торе. Поэтому взяли цитату из письменной Торы и цитату из устной Торы. А так как хотели взять кого-то что-то очень приятное, взяли цитату из письменной Торы, благословение, как нас благословят священники. Понимаете, я просто говорю, что это. И взяли цитату из письмен из устного предания, те вещи, которые считаются, что каждому человеку стоит вспомнить, что надо уважать родителей, надо вести себя хорошо один к другому. Понимаете, как это? Просто я объясняю, почему именно выбрали этот абзац, а не другой. Можно ли до рассвета говорить утреннее благословение? Да, можно. Пожалуйста, можно после полночи уже говорить устное благословение. И потом у нас есть часть, которая называется Корбанот. В ней в конце Корбанот есть тоже цитата из устного предания. Это Эзамекуман. Какое место было жертвоприношение каждой жертвы. И именно эта часть приводится, потому что по преданию это одно из единственных мест в устном предании, где нет спора. И все согласны с тем, что там рассматривается. Вот это такое, понимаете, как все знают, что жертвы такая-то приносились в этом месте, сколько времени можно было ее есть, и что делали с ее кровью. И частично это приводится для того, чтобы это более для мужчин, чтобы мужчины, как вы знаете, мужчина должен заниматься Торой утром и вечером, а так это какая-то часть молитвы, и он уже занимался немножко Торой. После этого у нас есть после Корбанот. Корбанот самое, считается, сердце Корбанот, это жертва Тамид, это отрывок из книги Бамидбал, в Паршат Пинхас. И это жертвоприношение, которое приносилось каждый день утром и до захода солнца, что молитва, она параллельна ней. Молитва, она куда-то вместо жертвоприношения. Поэтому молитва была нам написана после разрушения первого храма. Потому что люди были в таком поддавленном состоянии, что они вообще даже не могли молиться. И тогда им взяли и как будто написали это. Значит, у меня... Я потом вам скажу. И принято, если вы хотите из Корбанот, это вот этот маленький, тогда говорится, говорил Всевышний Муше, возьми и накажи сыновей Израиля, чтобы они взяли и приносили мне жертву каждый день. Это в Корбанот, если вы хотите, этот отрывок можно сказать. Можно сказать все Корбанот, но то, что это самое важное из него, это только о том, как говорится о приношении жертвы Тамид. И, может быть, одно из, которое я вообще не рассмотрела. Молиться – это обязанность любого человека. Это не зависит от женщины или мужчина. И молитва, как она говорится в Торе, у нее нет вообще понятия времени. Говорится, что это служба в сердце. И поэтому женщины также обязаны молиться. Есть спор, обязаны ли молиться 3 раза в день, как это постановили люди Большого собрания. Обязаны ли молиться словам, которым написали люди Великого собрания. Но то, что женщины обязаны молиться, об этом нет никакого спора. До комета можно говорить утренние молитвы. Я думаю, что почти все время. Вот это у нас Корбанот. Теперь после Корбанот у нас есть часть, которая называется Псукей де Зима. Это выражение на арамейском. Это значит, это цитаты из всего Танаха, из псалмов, из Диврей Хаямим, я не знаю, как называется Диврей Хаямим, из Хумаша, там есть отрывок, когда мы переходили море, из книги Нехемья. Значит, это цитаты собраны из всего Танаха, которые восхваляют Всевышнего. Псуким – это значит цитаты. Дезимра – это значит песня, восхваление. Это одно мнение. На иврите лезамер – это также резать. И это считается, что это нас готовит к молитве Амида, чтобы мы в этой молитве имели в виду только о Всевышнем и о себе, а у нас мысли не гуляли по всему миру. Вы знаете, мысль такая очень непростая вещь. И когда мы восхваляем Всевышнего, это как-то нас берет и сосредотачивает. Псукей де Зимра, они имеют начало, конец и середину. У них начало – это Барух Шамар, конец – это Иштабах. Извините, я не знаю, даже не говорю, как и что это. А середина – это вот все восхваления. Вы можете все восхваления сказать, можете только час сказать. Но если вы сказали Барух Шамар, вы обязательно должны сказать какое-то восхваление и обязательно должны сказать Иштабах. Вы можете вообще Псукей де Зимра не говорить. Это понятно как-то? Но если вы сказали Барух Шамар, вы уже обязаны что-то. Поэтому считается самый минимум – это сказать Барух Шамар. Если вы, да, решили говорить Псукей де Зимра, сказать Барух Шамар, потом сказать Ашрей, это 145-й псалом, он считается самый важный из сердца Псукей де Зимра. В нем каждая цитата начинается с другой буквы алфавита. Значит, есть восхваление Всевышнего всеми 20, есть у нас 22 буквы алфавита, там есть только 21 буква алфавита. Я сейчас не покажу, почему это так. И в ней есть также цитата о том, что Всевышний открывает свою руку и насыщает каждого своим желанием. И это понятие, что Всевышний нас не только сотворил, а Всевышний нас также поддерживает и дает нам возможность существовать каждое мгновение и потом сказать Иштабах. Так это у нас, значит, это у нас первое, второе, третье. Но обычно вот это первое не рассматривается совсем как молитва. Это вот то, что мы обязаны, потому что мы просто проснулись утром. Понимаете, как это? А поэтому молитва сама начинается у нас обычно с Корбанот читается более. Это уже как будто когда мы молимся, а не просто благодарим Всевышнего, что мы открыли глаза. Потом у нас Псукей де Зимра. Потом мы готовимся к Криат Шма, чтение Шма. Это Беркот Шма. Ой, извините, у меня эта вещь прекратила писать. Благословение Шма. Это третий или четвертый уровень. У нас есть 2 благословения перед Шма, 1 благословение после Шма. Это будет утром и вечером. Значит, мы и желательно также очень женщинам сказать Шма каждый день. Потому что Шма – это объявление того, что мы… Шма – это не молитва. Шма – это объявление. Мы говорим «Я, Всевышний, верю в Тебя. Ты один». И это повторение. У нас есть 6 законов, которых мы должны… думать о них каждое мгновение нашей жизни. У нас есть понятие, законы делятся, есть законы, которые надо соблюдать раз в 7 лет, как год Шмита. Есть законы, я могу даже вообще их не соблюдать, если я в диаспоре, у меня вообще нет Шмита. Есть законы, которые надо исполнять раз в год, скажем, Йом-Кипур. Есть законы, которые надо исполнять раз в неделю, что это Шаббат. А есть законы, которые надо исполнять любое мгновение моей жизни. Это вера Всевышнего. Не верить в идолов, любить Всевышнего, бояться Его. значит, что он один. И не идти за глазами, за сердцем и за глазами и за сердцем. И эти шесть вещей, они у нас разбросаны по всему чтению Шма. И каждый раз, когда начинается день, и каждый раз, когда начинается ночь, мы делаем упражнение, мы себе это напоминаем. Может, если я говорю, что я что-то должна думать о нем каждый раз, вы знаете, я не все время думаю. Поэтому каждый раз, когда начинается день, это утром, каждый раз, когда начинается ночь, это, понимаете, мы говорим еще раз Шма. Я просто объясняю, какая суть Шма. Есть еще много суть. Я только говорю какую-то одну маленькую вещь. Есть целое понятие, что символизирует Шма. И это только надо понять, Шма – это цитата из Торы, это не молитва вообще, это объявление. Но так как мы, то, что сделал Аншик Нестагдора, то, что они сделали, они взяли и сшили Шма с молитвой, пришили ее к молитве. Когда вы пришиваете какой-то, скажем, драгоценный камень или что-то, вам же нужен ободок, чтобы он пришит и до, и после. Поэтому у нас есть благословение до Криат Шма, есть благословение после Криат Шма. Два до, утром одно после, вечером два после. И потом у нас есть Тфилат Амида, что это именно и считается молитвой. Когда говорится в устном предании молитва, имеется в виду пятый уровень, что это Тфилат Амида. У нас осталась одна минута, и я посмотрю то, что мне написали. Я вижу, что написали умные вещи, и я ничего не успела. Добро, я работаю в две смены по 12 часов. Работаю смену не проблема с молитвой. С ночи же, когда перед сном говорю Шма вечером, когда все день, то говорю утреннюю молитву, по-моему, что это видно. Что когда я говорю Шма вера, ну когда встаю. Шма вечернюю. Когда встаю днем, то говорю утреннюю молитву. Почему это неправильно? Это все великолепно. Все у вас очень хорошо. Я просто не вижу никакой проблемы у вас. Извините. Лиза, не вижу никакой проблемы. Не вижу никакой проблемы, у вас есть совершенно нормально, как вы молитесь. Может быть, я что-то не поняла, из того, что я видела, не вижу никакой проблемы. Если с работы приходится молиться до восхода солнца, есть ли в этом нарушение? У нас есть самое раннее время, которое можно говорить Шма так, и молиться. Такая вещь, такой миньян называется миньян терх. Вы знаете, что Авраам, он кого-то начал молитву, это кого-то молиться до Авраама, или это называется, извините, миньян пуалим. Это называется молитва рабочих. И это тоже разрешено, только есть особые времена, самое раннее, что это возможно. Я просто сейчас не знаю, потому что я не знаю, вы знаете, в каждом месте мира другое время. И это у нас есть там целые понятия, когда вы можете настолько уже рассвет, что можно что-то уже увидеть и распознать. Там между, там спор между зеленым и синим цветом или между белым и синим. Если в Шма мысль отвлекалась, лучше вернуться и прочитать. Самое главное, мы понимаем все, что люди очень им тяжело сосредоточиться. А то, что нам важно, это первый пасук. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Это надо иметь именно в виду. Если да, так, может быть, надо подумать еще раз. И, может быть, нельзя просто сказать Шма-Шма. Надо тогда весь пасук повторить. Но желательно просто подумать заранее. Почему нет в Сидуре... Не почему все сидуры очень похожи. Извините, правила, которые я вам написала, они железные. Они во всех сидурах. Никакого изменения нет в никаких сидурах, вот в этих правилах и порядках. Единственное, что может быть, это что входит в Сукейда Зима. Понимаете, как это? Какая часть? Какая часть относится? Есть несколько мест, есть, кто считает, что что-то, что в Сукейда Зима, относится к обороту. Понимаете, как это, о чем спор? Все говорят то же самое, только разница, это будет часть этого или часть этого. Но порядок, и скажем, всегда будет Баруш Амар, потом только будет Ашрей, потом только будет Иштабах. Значит, то, что я сказала, самые глобальные вещи, ни в каком сидуре нет ни в коем случае никакого изменения. Но могут быть изменения в некоторых словах, в некоторых понимают, потому что, это же, как я вам говорю, этот, вот этот канон написали на вот эти правила, Амчек Нестагдуля. И в них есть вещи, которых они написаны, как у нас уже правило, а есть вещи, которых люди уже, которых люди имеют право как-то изменить. И мы тоже имеем право. Извините, женщина, но женщина тоже действует правилом времени чтения Шма. Желательно, но не обязательно. Для нас это не настолько строго, как для мужчин. Когда молиться, нужно ли делать три шага вперед? Да. Когда мы молим Тфилат Амида. Когда мы говорим про молитву, это имеется в виду только Тфилат Амида. 19 благословений, и тогда мы должны делать сначала 3 шага назад, потом 3 шага вперед. Если же знаешь молитву наизусть, как быть, если обнаружишь себя почти в конце молитвы, большое спасибо. Видите, Иисус, когда вы сядете, уже почти в конце молитвы, вы не поняли, как вы туда дошли. Это то, что вы имеете в виду. Да, большая проблема. И, может быть, мы тогда на следующем уроке будем говорить, как стараться, чтобы такая вещь не происходила. Я не знаю, Таля, ли я вас приняла, поняла вас
правильно. Еще маленький вопросик. Какой период мы можем кушать утром? Вот мы встали, что мы должны сказать минимальное? Не сказав минимальное, мы
Беркота
можем кушать.
Беркота Шаха. Угу. Вот эти благословения.
Утреннее благословение, да?
Да, да.
Есть время, до какого их можно говорить, если мы поздно встали? Или в любом случае надо сказать?
Да, можно их сказать. Да, или шмам, не отвлекали дети, нужно сказать их что-то. Не, мы не должны молиться. Я потом, Сара, мы, если вы говорите уже о конкретных законах молитвы, это уже немножко что-то другие. Девочек, кто бы отметил. Есть, еще можно затронуть. Где? Да, без раташи, пожалуйста, мы попробуем. Так, до свидания. Извините, что я вас убегаю. Меня уже кто-то ждет.